Здравствуйте, друзья! У нас сегодня очередной стрим. Мы начинаем в 11 утра по Калифорнии, по Тихоокеанскому побережью. И сегодня мы будем не так продолжительно, как обычно. У нас есть 2 часа, потому что там всякие события надвигаются. В частности, вот Томми Михайлович, иди сюда, малыш, иди сюда, мальчик, иди ко мне. Иди сюда, иди. Вот, Томми Михайлович сегодня именинник, иди, ну иди, иди, ну, он потягушечки такие делает, тут вот лежал у себя тут на матрасике, иди сюда, не хочешь, не надо, тогда, тогда пожалуйста. Вот, он именинник, ему сегодня 3 года, 3 года нашему орлу, и ради этого дела, иди сюда, ну иди сюда. Завтра мы едем в гости, старый Новый год, значит, провожать. А сегодня мы пойдем в сервис и сделаем ему культурно помывку, пострижку, там, шампунями, со всеми делами, там, ну, в общем, как положено красивому модному псу. Вот так обычно Светлана сама его обихаживает, а тут вот мы пойдем в сервис, поэтому нам нужно с ним будет погулять, потом уже дойти до сервиса, в общем, много всякого. Так что мы сегодня до часу дня с вами. Итак, значит, что у нас? Сегодня такой стрим будет, что мы опять продолжаем говорить про Америку в январе. У нас самый, вот он пришел, красавец, вот он именинник. Ну давай, мордой к зрителям, давай. Так, вот, вот давай туда повернемся. Вот, давай, давай, давай. Вот, ну, 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 не, ну, ну хорошо. Ну. Ой, малыш, ну прямо с тобой такие с тобой неудобства. Вот он, красавец, кудрявый. Кудрявый. Мы ходили гулять, там дождь был, знаете, так попали под сильный дождь. Ну и мы так, как бы, там, прикрыты, в общем-то, а он, ему, собственно, дождь по фене, он и по лужам может, и в океан может, и куда угодно может, но он намок, и потом все это высохло, и он мало то, что пах шерстью, знаете, как бывает, шерсть пахнет, так он еще и такой стал кудлатый, 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 стал такой малыш кудлатый. Вот, именинник, короче, сегодня он будет таким красавцом. Я его засниму на Инстаграме, да, на Инстаграме я сделаю с ним рилс какие-нибудь. И, может быть, просто фотку красивую сделаю. Все, мальчик, давай. Ты не участвуешь в наших новостях, ты так сам по себе немножко новость. Давай, 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 давай. Да, иди, отлеживайся, давай. Он обычно спит, тут ложится на матрасик и так кимарит у меня. Значит, что у нас тут? Спасти рядового Райана. Ну, я не знаю, в каком контексте вы это написали, так сказать. Спасем, спасем. Вот будем спасать рядового Томми Михайловича. Так, спасибо за ваши видео. Привет из Пензы. Пенза у нас всегда, друзья, на первых позициях. Здравствуйте, Михаил. Прокомментируйте скандал с островом Эпштейна. Это какая-то политическая игра именно сейчас опубликовать. В списке больше демократов. Ну, Эпштейн, он, как сказать, такой вот человек был. У него был там островок свой среди этих самых Виргинских, Вирджинских островов. И там высокопоставленная публика, такая приблотненная, развлекалась у него. Но, значит, там были, так сказать, сладострастные утехи, там для этого девок, значит, вербовали в больших количествах. И среди посетителей острова много всякого народа было. Но это не значит, что исключительно вот они там вот для этих утех. Как бы, ну, такой вот, можно сказать, клуб такой элитный. Да, и там и Клинтон, и Трамп, там и еще чего-то. Судили его за совращение несовершеннолетних, привлечение их вот к этой деятельности. Он непонятным образом погиб в тюрьме. То ли знал много лишнего, то ли чего, трудно сказать. Но там и английский принц у него там, и, в общем, кого там только не было. Насчет того, что опубликовали список, дело в том, что во всяких этих сутяжничествах там есть, ну, не все публикуется, да, значит, или, скажем так, не все сразу публикуется. Есть какие-то моменты. Это юридическая процедура. среди людей простых, как бы, да, значит, они какой-то пласт видят, а какие-то еще пласты, они их не видят. Ну вот они говорят, значит, там на этого, там, скажем, грубо, там на Трампа, вот опубликовали какой-то компромат или какой-то там судебный иск против него. И говорят, это наверняка, чтобы его там с выборов снять, это наверняка там Байден или там демократическая партия там или что-то, что-то. Но, а это судебный процесс. Есть прокуратура, есть судьи. Вы можете сказать, да, но прокуроров назначают, судей там выбирают и тоже сначала, так сказать, выдвигают, потом избирают и так далее. То есть, насколько прокуроры и судьи как бы не являются частью политического процесса, ну, как бы считается, что не являются. Они разные там, разные же партии назначают и прокуроров, и судей. Партии это постоянно меняются там. Одна, другая, там все это замешано и так далее, и так далее. Но Байден не может, или там, скажем, руководство демократической партии не может возбудить там уголовное дело. Понимаете, это исключено абсолютно. Так же, как Трамп не мог. Тоже не мог. Вот, поэтому то, что опубликовали какие-то там списки, значит, время подошло, и там публикуется больше, чем публиковалось раньше. Это же не сливы. Там могут организовать какие-то политические силы, могут организовать какие-то сливы. Да, могут. Тут слили, там слили, конечно. Но в данном случае это суд публикует те имена, которые раньше проходили там типа и другие, там, ну, такого плана, да. Значит, политическая игра. Я не думаю, что какой-то компромат, вот в практическом плане, я не думаю, что какой-то компромат мог бы дискредитировать Трампа. Не в том смысле, что его нечем дискредитировать, а дело в том, что в глазах его, так сказать, хомяков, ну, секты как бы его вот этой вот, его ничто дискредитировать не может. Нет такого преступления, которое совершил бы Трамп, чтобы они сказали, да, это преступление, мы больше там за Трампа не голосуем. Этого не может произойти. Нет такого преступления. То есть, все, что вы сольете, или там расскажете, или покажете, тогда они скажут, что это, вот как вы сейчас пишете, да, там политическая игра, что это сливы, что это фейки, там и так далее, и так далее. Этого не было. И вот... То есть у них есть своя какая-то защита психологическая, когда они говорят, этого не было. Если нам не хочется, чтобы это было, значит, его не было. Вот и все. Никакие сливы не могут поколебать Трампа, позиции Трампа. Более того, чем больше на него всякого идет, тем больше у него поддержки среди его вот этой секты. Понимаете? То есть он теперь мученик. И он постоянно отыгрывает вот эту вот линию мученика. Он постоянный мученик, понимаете? Против него истеблишмент, он такой Робин Гуд, понимаете? Который вышел вот и против всех вот этих вот. И в демократической партии, и в республиканской партии. И вся эта бюрократия, и вот это вот. Вышел простой человек, вот, который, значит, на стороне народа. А всякая вот бюрократия, она пытается его, значит, укандохать. Вот такой, значит, оранжевый Иисус, как они, Orange Jesus, там Хайль Трамп, там все дела и так далее, и так далее. Это абсолютно бессмысленно сливать на него что бы то ни было. Ничего не поможет. Вот, так что на прошлом стриме говорил о возможном конфликте США на Ближнем Востоке. Вот Йемену прилетело. Ну, так вы, блин, смотрите, как это хорошо все разбираетесь-то в мировой политике. Здоровья Томе Михайловичу. Михаил, приветствую из Карелии. О, бывал. Как только поправил резюме, сразу же начали его просматривать и назначили интервью. А зачем сопроводительное письмо? Спасибо вам. Все зависит от страны, в которой это происходит, культуры, которая там сложилась и так далее. Например, в Великобритании сопроводительное письмо очень важно. Cover letter. Вот это вот. Например, в Соединенных Штатах нет. Или, скажем так, на определенные позиции тоже надо было бы. Там, где нужно продемонстрировать стиль, класс, как бы вот такое вот. То есть это могут быть позиции высокие там в маркетинге, там в продажах. а может быть административные какие-то высокие позиции. На инженера сопроводительное письмо не пишут. Но если пишут, то говорят там, пожалуйста, значит, к этому письму, значит, я присобачил мое резюме и, значит, буду признателен, так сказать, за рассмотрение, там, звоните, если что, пишите, если что. Вот такого плана. Но это не сопроводительное письмо, это так, ну. Вот. Есть страны, где нужно, есть страны, где пофигу. И я уж не знаю там, что вам сказать, но если вы пишете сопроводительное письмо по типу «отстаньте вы от меня», это действует против вас. Ну, то есть, вы начинаете повторять то, что написано у вас в резюме. Вот, знаете, такие идиоты, что вот вы пришли, значит, тут, и будете им, значит, втюхивать, тратить их время ни на что, да? А они такие идиоты, скажут, вот какой человек, спасибо ему, молодец какой там, могли бы мы 10 минут сэкономить, а вот мы их потратили ни на что. Да? Взял резюме свое и переписал, как бы, своими словами. Вот какой интеллигентный человек, какой интеллектуал. Сейчас сразу мы побежим, его возьмем, урода. Да? Не умеешь писать исправительное письмо? Ну, не берись, ё-моё. У меня есть курс на русском языке, онлайновый. Самый первый, который я записывал. Там очень простенько. partnov.net/ru. Две буковки. RU. Это курс 2011 года. Там всего 10 уроков. И как раз 12-й урок, насколько, 10-й, я извиняюсь, урок, последний, как раз про сопроводительное письмо. Там два последних урока по поиску работы. Один про резюме, а второй про сопроводительное письмо. Вот почитайте там, там с примерами, с подробным разбором там, и так далее. Но это мы говорим про Америку, это мы говорим про ситуации, в которых нужно такое письмо. Если пишете, то пишите хорошее. Плохое, ну, скажем, неплохое, а такое, как вы сейчас в состоянии написать, не понимая ничего, лучше не пишите. Это против вас. Значит, я вас уверяю, дебилов, которые читают такие вещи, немного. Там в основном разбирающийся, соображающий народ, которых тошнит уже от этих вот умников, которые, не понимая ничего, пишут всякое дерьмо и думают, что кто-то должен тратить время на его изучение. Нет. Так, идем дальше. Значит, из Карелии. Если теоретически допустить выборы между Байденом и Ники Хейли, за кого бы вы проголосовали? Я не могу голосовать сегодня за республиканца. Вы просто не понимаете, о чем речь идет. Речь идет не о том, что какой-то человек получает права абсолютного диктатора и будет теперь управлять страной. Нет у нас абсолютного диктатора. А есть у нас человек от партии. И та партия, к которой принадлежит сегодня Хейли, это партия изменников Родины. Партия государственных преступников, которые совершали государственный переворот и продолжают его совершать. И Ники Хейли не может сказать, выборы были честными, да? Надо осудить и наказать всех тех, кто дискредитировал там честность нашей системы, наших выборов. Она не может рта открыть, ее снесут в ту же секунду. Зачем нам президент от партии государственных преступников? Ну, задумайтесь на секунду. Вы что, не понимаете, кто это? Она замечательная тетка, да, такая хорошая тетка, ну просто обалденная какая тетка. И она сделает все, что ей скажут вот эти вот, против которых она рта открыть не смеет. Не то, что против них, она против их фюрера рта открыть не смеет, потому что ее тут же снесут. Ну, взрослые люди, что вы спрашиваете такое? И Байден меня, как Байден, вообще никак не интересует. То есть я не считаю, что он там чем-то плох. Он такой нормальный, обычный, такой системный президент. Системный. Такой же, как был там Буш, скажем, республиканец Буш там старший. И, в принципе, и младший тоже. Байден, конечно, выше классом, чем Буш. Младший намного. Но, тем не менее, они все системные. Республиканцы, демократы, Клинтон. Понимаете, это все системное. Тот же Обама, он был системным. Только его выняли из грязи, там поставили, но он, будучи поставленным, оставался системным. Он не был внесистемным. Поэтому, а этот, значит, у нас там внесистемный, партию все это развалил, уничтожил. Ну, собственно, прямым обращением к избирателям этой партии. И вот, значит, мы имеем то, что мы сейчас имеем. Сегодня республиканцы перестали быть системной партией. Они стали партией вот хаоса. хаоса, саботажа, государственной измены и так далее. Мы имеем дело с такой партией, с целой. Это трагедия национальная, понимаете? Вот. И, ну вот Хейли, да, ну, конечно, она лучше, чем Трамп. Ну, она в 1000 раз лучше, чем Трамп. Она лучше, чем, безусловно, симпатичнее намного, чем Десантис, который просто жлоб тупой. Безусловно, она лучше. Грубый, хамоватый жлоб. Она не хамоватая, она не грубая, она более-менее интеллигентная, она вполне человеческий образ такой имеет там и так далее. При всем при том, что она исключительно правая, при том, что она черных за людей вообще не считает. И она, кстати, об этом хорошо сказала, когда говорила про причины гражданской войны. Она, там, что там еще, она абсолютно за полный запрет абортов при этом, при всем там и так далее, так далее. Ну, то есть, там весь набор там есть. И она не смеет, открыть рот и даже намеком или так косвенным сказать, что Трамп чем-то не там, в политическом смысле. Она критикует иногда там его какие-то там иммиграционные или там экономические. Она не может сказать, что он пытался фальсифицировать выборы, что вот этот вот переворот, который там они устраивали, что это не был переворот. Она, по-моему, я не слежу очень внимательно, по-моему, она ни разу не сказала, что она амнистирует тех, кто участвовал в попытке переворота 6 января. Десантис говорит, что он их амнистирует. Он сразу говорит, я амнистирую. Он апеллирует к, так сказать, к электорату Трампа. Трампа амнистирует, если его посадят. Он сейчас всех амнистирует и так далее. Наверное, и она амнистирует. Хотя она этого не говорит, но оказавшись президентом, ей деваться будет некуда. Она тоже пойдет и всех их амнистирует. Это человек, который не осудил попытку государственного переворота и является кандидатом партии государственного переворота. Ну вот что вы хотите с этим делать? Ну что? Понимаете, вы можете сказать, а я не хочу ничего знать. Вот я смотрю, вот этот мужик и вот эта баба. Вот эта баба против этого мужика, вот за кого бы вы голосовали? Да я за Байдена не голосовал. Я против Трампа голосовал. Чего мне Байден за него голосовать? Ну, сами подумайте, вот чего за него, кто в своем уме будет за Байдена голосовать? Это было протестное голосование. Пришло небывалое количество людей на выборы. Одни, чтобы поддержать Трампа, а другие еще больше подошли, чтобы против него голосовать. 7 миллионов голосов. То есть он, когда стал президентом, он проиграл 3 миллиона голосов Клинтонше. А здесь он проиграл 7 миллионов голосов, при том, что за него проголосовать пришло гораздо больше людей, чем приходило в первый раз. Представляете масштабы, так сказать, неприятия вот этого вот всего там страной, населением. Поэтому вот вам и то самое, за кого бы я голосовал. У меня что, выбор есть, что ли? Так. Добрый день, хорошего стрима, с днем рождения, Томми, спасибо. Крепкого здоровья Сорванцу. Он у нас тут пока молодцом. Тьфу-тьфу-тьфу. Спасибо. Вкусного обеда и сладкого сна. Он тут, знаете, он улегся тут у меня на ноги. На стопы мои тут вот улегся под столом. И так вот, можно сказать, дремлет. Так. Да, он очень такой, знаете, любит меня. Признает за старшего. В общем-то, послушный в целом. Но игрун такой пока еще любит так поиграть, так, помотать пятой точкой. Вы перестали питаться по меню Евгении? Ну, вы знаете, временно, наверное, но у нас сейчас такая остановка произошла с меню Евгении. В основном это связано с тем, что у Светланы там сложности с рецептурой, там приготовлением, то есть как-то так административно. У нас с ней разные диеты, и ей сложно. Меню Евгении — это супер. Я могу сказать, что это абсолютный супер. У меня никогда в жизни не было такого шикарного диетолога, как Евгения. Так, значит. Томми Михайлович с именинами. Моему American Eskimo. Так. 31 декабря исполнилось 19. Нифига себе возраст умножить на 7. Представляете, да, что получается? Это 120 лет собаке. Ну, если в человеческом измерении. Это ветеран. Поздравляю, тортик, и здоровья желаем. Доброго здравия, Михаил. Опять массовые лей-оффы в долине. Twitch, Discord, Google. Когда индустрия выберется из ямы? Насчет массовых лей-оффов, что-то вы, мне кажется, перебрали. Кроме того, увольнение – это как бы естественная часть в самые лучшие времена, в самую лучшую экономику. И сейчас не так плохо, кстати. Бывали увольнения. Значит, существенно не то, что где-то кого-то подсократили. Существенно, сколько времени этому человеку нужно, чтобы найти следующую работу. Если он через месяц уже работает, ну, идут какие-то процессы там. Это не связано с тем, что экономика плохая. Экономика замечательная. Interest rate, значит, там снижается потихоньку, там сейчас в этом году собираются 3 раза снижать. Инфляцию более-менее победили. Безработица рекордно низкая. Ну, что вы переживаете? Вот что вам переживать за Twitch, там, Discord, Google, там, это, что вам за них переживать? Они, знаете, когда рынок хороший, они как наберут народу. Там есть такая теорема. В последнее время я не встречал упоминаний, а когда вот мы только приехали, там первые годы, есть такая теорема о том, что любая большая компания может скинуть 20% своего состава, и никто не заметит. Вот, собственно, и все. Томик Красава с Днюхой, Михаил Лучший из Казахстана, Морозного Казахстана. И я вам скажу такую вещь. Вот зайдите там в Google, зайдите в Facebook, посмотрите, как там люди живут. У них там рестораны с бесплатной хавкой. Понимаете, у них там сервисы. Они там и с детьми твоими посидят, и бельишко тебе постирают, пока ты на работе, там, и так далее, и так далее. Откуда деньги? При том, что там люди очень хорошо зарабатывают. Это компании, которые платят больше всех остальных существенно. И у них еще и на это деньги есть. Но не может же это все время так быть. Потому что подтягивается конкуренция, начинается более острая борьба за это и за то. И Google, и Facebook, они первые получили удар под дых, когда начали повышать interest rate, потому что у компании осталось меньше денег на рекламу, и те, кто на рекламе зарабатывает, первые, ну, начали испытывать проблемы. И Twitter тот же самый. Вот. Ну так а что вы хотели? Ну что, вот, чтобы, допустим, там суперприбыли какие-то, сверхсуперприбыли всегда? Ну, так не бывает. Значит, тут хапнул, там хапнул, здесь хайпанул, там еще что-то. Ну, оно потихонечку выравнивается с другими. Там Twitch, Discord. Кто такие Twitch и Discord? Я поражаюсь. Вот что нам Twitch, и что нам Discord, и что нам там, я не знаю, там LinkedIn. Ну что, это какие-то гиганты индустрии, которые там, я не знаю, что миллионы людей нанимают? Кто это? Да. Когда индустрия выберется из ямы? Она не в яме. Индустрия не в яме. То есть отсутствие бурного какого-то такого космического роста не является ямой. Ну вот правда. 2% безработица. Ну когда 2% безработица в IT, это что, яма что ли? Ну что вы, ё-богу, ну... Конечно, сейчас не такая экономика в IT, когда, допустим, новичков подгребает, вот только вот он вышел на рынок, да, и его раз и подгребли. Это правда, вот этого сейчас нет. Это бывает, когда экономика прет безудержно. Вот тогда да, тогда любой заходит там. Вот еще он может взять свое резюме и там перед этим, допустим, там пожевать его немножко, потом, значит, там, я не знаю, что там, наступить ногой, там, подтереться, и потом с ним ходить, вот, да, вот, все равно подбирает. Есть такие времена тоже, да. Сейчас не такое. Где лучше жить, в Мексике или в России? Ой, ну, я не вижу, чтобы, допустим, какой-то был поток мексиканцев в Россию. Может быть, вы там где-нибудь в России живете и видите, что из Мексики там тысячами каждый день люди перебираются в Россию. Аналогично, я не могу сказать, что в Мексике какой-то наблюдается прирост существенный русскоязычного населения, ну вот кроме тех, что в Америку хотят. Знаете, поэтому я даже не знаю, как быть. Не хочется никого обижать, но я вот в Америке тут живу, и я думаю, и там жопа. Ну, то есть по-разному. Конечно, тут одна жопа, там другая жопа, но, в общем-то. Ну, если бы, допустим, вот мне сегодня надо было бы куда-то ехать, вдруг что-то случилось такое. Ну, я уже так, в принципе, пенсионерствующий такой человек и работаю все больше в онлайне, да. Ну, мне бы в Мексике было комфортнее. То есть, скажем так, есть в Мексике места, где живешь себе, и там комфортно. Такие места в Мексике есть. Вот. А ФСБ, например, оно не локальное, оно как бы всюду есть. Что происходит в Йемене? У такой страны, как Иран, есть некоторое количество таких, как назвать, даже я не знаю, опричников, которые тоже шииты. И вот эти опричники, они как бы такие щупальца Ирана, с помощью которых Иран вот создает проблемы в тех или других местах. Вот таким щупальцем являются вот эти вот хуситы в Йемене или, например, в Ливане это Хизбалла. Хамас не является иранским таким шиитским чем-то. То есть оно такое, его легко скинуть. Вот как они сейчас его подставили, они не будут переживать, когда уничтожится Хамас. Им на Хамас начхать. Хизбалла другое дело. Поэтому Хизбаллу не вводят сейчас военные операции, потому что если уничтожить Хизбаллу, то, считай, Ливан для них потерян. Так вот, Иран вот как может, старается. В данном случае эти хутсис, они в войне, была война между Саудовской Аравией, затяжная такая война, и Йеменом, и кончилось тем, что там довольно сложно обговаривали мир, как бы вот мирное соглашение, в общем, так вот, в общем, договорились в какой-то момент. Ну, и эти хутсис, они говорят, мы, значит, на стороне там арабского народа Палестины. Ну, еще раз, это разные щупальца одного и того же Ирана. Значит, Иран вооружал Хамас, инструктировал и как бы обеспечивал там разведкой и так далее, и так далее. И в интересах Ирана Хамас напал на Израиль 7 октября, чтобы сорвать сделку между, договор между Саудовской Аравией, США и Израилем, который подрывал позиции Ирана в регионе. Соответственно, Иран запускает Хамас с той стороны, а с этой стороны Иран запускает хутсис, которые нападают на суда, идущие в направлении Суэцкого канала. Там где-то свыше 10%, по-моему, мирового трафика морского проходит по Суэцкому каналу. Это колоссальный трафик. Они нападают на них дронами, ракетами, там кого-то вот захватывали, там в плен брали, в заложники и так далее, и так далее. То есть идет такая террористическая операция. То есть это те же самые, тот же самый Хамас, та же самая Хизбалла, там тот же самый Иран. Это все одного порядка мразь. А и путинские те же самые, так, точно такие же. Кремлевские. Вот. Поэтому вот эта ось зла. Вот это и происходит. Привет из Чикаго. У нас снег. Честно сказать, не удивлен. Не удивлен. Обычно там не просто снег, а еще холодрыга такая, что даже не знаю, прям там этот самый Таймыр прям. Не, холодно, реально холодно. Ветер там еще из Канады несет. Ужас. Живу в Мексике 4 месяца. Шикарный климат, но очень дорого. Ну, наверное, там есть места, где подешевле. Но это уже будет другая Мексика. Эпштейн-Барр вспомнился. Не знаю, что там вспомнилось. Идем дальше. В Чикаго и снег, и гром, и молнии. Оказывается, и такое бывает. А почему нет? Так, чтобы лайки... И говорит, ставьте лайки и подписывайтесь. Друзья, мысль правильная. И лайки ставьте, и подписывайтесь, и располагайтесь поудобнее. Но сумасшествие нарастает с каждым днем. Ну, с одной стороны, с другой стороны, там как бы просматривается интерес вполне явный такой, кроме сумасшествия, так очень хорошо все просматривается. Две темы. Хотелось бы услышать ваше мнение. Говорят, что Ники Хейли выбивается в лидеры. Это неправда. Она, безусловно, обходит этого самого Десантиса. Она обходит Десантиса. Но до Трампа ей как до Луны. Другое дело, что если Трампа каким-то образом сольют, да, вот, там засудят, посадят, там еще что-нибудь и так далее, то они очень надеются все, что это произойдет, что им не придется против него плохого говорить, а вот он сольется, а они будут обращаться к его хомякам и говорить: мы настоящие трамписты, только мы истинно преданы делу, значит, фюрера и так далее, и так далее. Там. И будут не одну руку, две руки будут выкидывать, кричать: «Хайль Трамп! Хайль Трамп!» Вот. А они очень ждут, что это произойдет как-то без их участия. Потому что если они рот откроют, они выбивают из политической жизни, так сказать, своей партии. Поэтому такой интересный процесс. Она не выбивается в лидеры, если мы говорим про Трампа, даже близко. Ну, то есть, ну вот как, допустим, у вас есть там, не знаю, там какая-нибудь команда, ну пусть будет «Динамо Киев». Так это известная мирового уровня команда, да, была в наше время. Вот, у вас есть команда «Динамо Киев», и у вас есть команда «ЖЭКа номер 3». Там пацаны собрались, там у них формы нет, там в кедах играют. Ну, и говорят, ну, они там догоняют сейчас «Динамо Киев»-то. Ну, конечно, догоняют там, да, там. Ну, сами понимаете. Второе. Подписанные республиканцами лидерами трех комитетов план победы Украины. Ну да, они, значит, они написали такой план победы Украины, совершенно замечательный документ, смысл которого в том, что вот если бы, значит, не Байден, то Украина бы уже давно победила, если бы республиканцы, вот, значит, вот если бы они Украину, значит, обеспечивали, вот они бы ее обеспечили, уже так бы обеспечили, всем бы обеспечили, а вот Байден, он, значит, такой слабак и так далее, и так далее. Значит, я хочу сказать, что если бы их партия была у власти, то Украину слили бы в первый день. Ее слили еще до начала, в тот день, когда Путин объявил о присоединении вот этого Лугандона к Российской Федерации, еще до того, как война началась, там, за день до этого, за два, не помню. Вот, он сказал, что Путин гений, что мы должны то же самое с Мексикой сделать, там, и так далее, и так далее. И вот он слил бы Украину, он ее уже слил. Еще до того, как война началась, слил. Но дело не в этом. Значит, если бы вот их партия с их фюрером и со всеми вот этими гениальными сочинителями плана победы Украины, которые отказываются дать денег, они отказываются дать денег на поддержку Украины, в то время как усиливаются атаки со стороны России. Они отказывают им в деньгах, потому что хотят, чтобы там дали там денег на забор там, или еще на что-то, еще на что-то, еще на что-то. Это вопрос, который не решается уже там, не знаю, 20 лет. И вот они увязывают помощь Украине, истекающей кровью, сегодня с планом, который 20 лет они не могут договориться, и еще 55, может быть, не смогут в будущем. Вот это самая сволочь, вот эта вот сволочь, которая пишет вот эти планы победы Украины и так далее, и так далее. Вот эта же самая сволочь не делает ничего. Ничего не делает. Наоборот, она противодействует помощи Украине, вот этим Байденам, которые с их точки зрения, значит, там виноват во всех поражениях Украины, вот они ему там противодействуют. Понимаете, поэтому как к этому относиться? Вы чего? Ну правда, ну что же такое-то? Такие прям сторонники победы Украины, такие любители Израиля, понимаете, говорят, дадим деньги Израилю, но только если урежется бюджет там, вот там, и налоговые службы, только за счет налоговой службы. Послушайте, с такими друзьями Израиля ему врагов никаких не надо. С такими друзьями Украины, как вот эти вот республиканцы, никаких врагов не надо. Уже все есть. Понимаете? Таманьский белый полусладкий привет. Белый полусладкий. Ну, этот какой-нибудь портвейн, что ли? Нет, не портвейн. А что же это будет? Белый вермут. Вермут. Конечно, так. Здравствуй, вермут. Знаете, был такой анекдот, вам, может быть, понравится, как встречаются в желудке белое и красное. Знаете, такое? Белое и красное. Белый говорит, ты чё? Говорит, красный говорит, а ты чё? Говорит, а ну пойдем выйдем. Да, таманьский, белый, полусладкий, херес. Херес. Уж лучше Хейли, чем Трамп. Безусловно. Тут даже и сравнивать нет смысла. Ну, сравнивали с Байденом, поэтому чего уж там. Здравствуйте, Михаил. Много смотрю про US. Интересно, почему некоторые говорят, как все плохо, как все плохо, живя там. Типа, чего вы сюда претесь и так далее. В чем смысл этого? Я думаю, что смысл этого в том, что люди, которые живут здесь, у них уже нет розовых очков. А люди, которые стремятся сюда, многие, не все, не все. Но у многих есть розовые очки. И вот те люди, которые розовые очки по дороге потеряли, они говорят, люди, да вы чего, снимите ваши розовые очки, тут ничего этого нету, туда-сюда. Но далеко не все люди едут с розовыми очками, понимаете? Поэтому люди, которые просто едут, у них нет такого вот там разочарования, переразочарования. Кроме того, имейте в виду, что есть потоки какие-то разные. Вот едут люди оттуда или собираются ехать люди оттуда. Они разные. Ну, там, может быть, есть там 5, 8, 10, 12 категорий людей, которые можно было бы легко выделить, если бы там 10 минут подумать на эту тему. И люди, которые в категории там номер один, обращаются к людям, которые во всех остальных категориях, и говорят, вот тут вот. Но на самом-то деле они должны были бы обращаться только к категории, которой сами принадлежат. А люди из других категорий слушают и говорят, да это бред. Это не то, что бред, это просто не ваша информация. Он обращается к своим. А вас там много разных, поэтому слушать надо своих. Тогда то, что вы услышите, оно будет относиться к вам, а не вообще еще к кому-то там, где-то там, что-то там. Вот и все. Просто надо каждый раз смотреть, к кому они обращаются. Так. Так. Зашел и сразу же поставил лайк. Вот, друзья, вот пример правильного поведения. С точки зрения Ютуба, лучше бы вы 5 минут послушали, а потом поставили лайк. Потому что тогда получается, что вы поставили за дело. А если вы поставили лайк сразу, это меньший повод порекомендовать это видео кому-то. Ну, просто фанат зашел, понимаете? Вот. А вы так должны выждать, и тогда поставить лайк. Вот, и так. Привет из Мурманской области. Завтра на Тайване выборы. Опять война. Ну, выборы это не война, выборы это просто выборы. Чего ж там война? Так. Здравствуйте, Михаил. Хотим с супругой в 24-м году приехать в США. Ну, пожалуйста, что, я не против. Думаем начать свою историю с города Сан-Диего. Хорошее место во всех отношениях. Стоит ли выбирать этот город для старта с самых низов или лучше выбрать другой город? Вы можете начать с любого города. Хотите Сан-Диего? Я не думаю, что вы когда-то будете жалеть, что начали с Сан-Диего. Там прекрасно. Я не знаю, чем плохо-то Сан-Диего. Там микроклимат такой, знаете, там, как вам сказать. Там классно, вот так идешь. Вот. У меня в детстве такое было ощущение в молодости, когда вот на Красную площадь приходишь, и там как-то прет. Знаете, какая-то такая энергия обалденная. Вот так идешь, там... Вот Сан-Диего такой. Вот ты идешь в Сан-Диего, тебя прет. Так что тут шикарное место. А можете привет моей сестре передать Ларисе? Я могу, но Лариса-то нас... Лариса, если вы сестра Андрея Кудрецова, так мы вам передаем привет всем каналам. Вот. И видите, у вас брат такой заботливый. Вот. Привет вам собирает, так сказать, в соцсетях. Видите, не у каждой Ларисы есть такой брат. Так, значит, зачем банить за мнение о воровстве? Зачем банить за мнение о воровстве? Я вам скажу, если, например, обо мне разговор, да, понимаете, каждый канал, каждый модератор, каждый человек, который чем-то занят в этом плане, он какие-то принципы там у него есть, на основании которых он считает какой-то контент приемлемым, какой-то неприемлемым, какой-то там надо сразу банить там и так далее. Значит, можно же удалить просто, да, можно удалить, там, ну, тебе не нравится какой-то пост, ты можешь его удалить, например. Но когда банят уже носителя этого всего, то там может по-всякому быть. Например, это может быть человек, который уже достаточно давно испытывает терпение, да? Его тут удалили, там сообщение, там проигнорировали, там еще что-то. А он, значит, по нарастающей, и ты понимаешь, что, в общем-то, ну, как бы, достал, да? Вот, это одно. Другое, есть очень много провокаторов сознательных, которые ходят и сознательно отрабатывают какую-то линию кремлевской пропаганды, например, или там какой-то еще пропаганды, и там с аджендой какой-то и так далее. Вот я вам расскажу, у нас был человек тут какой-то, который достаточно активен был. То есть он день через день, он приходил и писал, но писал он все время одно и то же, там, типа там Трамп 2020 или что-то такое. Вот все, больше ничего не писал. Ну и в какой-то момент он меня уже достал, я понимаю, что он приходит просто как вот агитатор сюда. Может, он даже и видео не смотрит. Ну, я его и забанил. А потом где-то там пошел посмотреть какое-то видео, и там обо мне речь зашла, и он писал, что у меня школа дерьмо, что я жулик, проходимец, там, и так далее. Вот. Поэтому есть абсолютная сволочь, уроды долбанутые, понимаете? И они себя проявляют. Вот если вы давно этим занимаетесь, с точки зрения, модерирования, администрирования и так далее, вы эту сволочь видите издалека. Но есть люди, которые похожи на сволочь, но нормальные. Это бывает. Это может так быть. Вы можете попасть под раздачу не потому, что вы такой урод, а потому, что вы выглядите как этот урод. При том, что вы, в общем, может быть, вы и нормальный человек, но вот в данном случае вы что-то такое там сделали. Поэтому я обычно с одного раза не баню. Я могу просто удалить сообщение, но если человек настаивает на этом, ну, значит, это его выбор. Вы поймите правильно, никто не хочет никого банить. Вот нет такой задачи забанить как можно больше людей. Наоборот, есть задача дать людям возможность высказаться. Но если человек, злоупотребляет привилегией, это привилегия. Возможность писать комментарии – это привилегия. Это не право. У вас нет права ничего писать. Это привилегия, которая по умолчанию дается всем людям, которые приходят. Но если они как-то начинают, себя плохо вести, этой привилегии их лишают. Вы можете мне написать, например, бывает случай, человек пишет и говорит: Михаил, а меня что-то забанили. Я говорю: как забанили, что забанили? Я иду смотрю, действительно забанили. Я говорю: сори. Не было человека, который бы один раз был, когда человек написал и говорит, что вот меня забанили, разбаньте. Я ему сказал: чувак, тебя я разбанивать не буду. Вот, потому что это принципиально. А бывает, попадает человек-то вот ни за что, ни просто. Бывает. Вот, у меня пару раз было, знаете что, там кто-то был, что-то такое, я, чтобы его забанить, и попадаешь на кого-то другого, вот кликаешь, а в этот момент там что-то скакнуло, и попал на другого человека, и даже не помнишь на кого, и пошел бы уже разбанил, и все, и не помнишь, куда он там, тоже бывает. Ну, понимаете, вот такая вот деятельность опасная. Банить за мнение о воровстве. Если вы говорите, что я кого-то забанил по мнению о воровстве... Да, есть еще один аспект, давайте я вам расскажу. Есть тема, которую человек может там, она может его волновать, и он там, ну, адекватно высказывается по какой-то теме. За высказывание по теме, например, тема о воровстве, тема о коррупции, тема о, там, я не знаю, о чем еще, пожалуйста, выскажись, кто ж тебе не дает высказаться. Но обычно это связано, обычно, 9 из 10. Может быть, там, не знаю, там, может быть, 19 из 20. Это будет связано с каким-то дерьмом. То есть кого-то в чем-то обвиняют, кого-то обругивают, какие-то такие, знаете. То есть он говорит, меня за мнение, тебя не за мнение, а за то, что ты говно. И свое мнение ты высказываешь как говно. Вот за это тебя и забанили. Кому есть дело до твоего мнения? Ну скажи, пожалуйста, свое мнение, ради бога. Ну почему же нет? Ну скажи мнение. Скажи мнение без того, чтобы там быть дерьмом сам по себе. Как нормальный человек скажи, и все, вопросов нет. Расскажите про ваш новый проект и следующий курс. Тут, понимаете, ближайший класс по тестированию у нас 16 числа. Начинается буквально вот через там 4 дня. Потом будет программа 27 февраля, будет программа утренняя, где второй раз мы будем делать, где первый проход полного курса на русском языке, второй проход полного курса на английском языке. И там еще сам по себе курс английского, и все это за цену одного класса. Это будет 27 февраля. Утром, потому что мы целимся туда, на Европу и страны бывшего СССР, хотя, наверное, половина студентов это те, кто сейчас в Америке. Вот U4U, там и через мексиканскую границу. Есть много народу местного. Значит, что касается класса по трудоустройству, по поиску работы в США, там у меня получилось уже, я с утра не успел просмотреть, там тоже набежало, но вчера вечером там было человек 45 уже желающих на те 20 мест, 25, которые я хотел собрать, поэтому я прекращаю сейчас рассматривать новых кандидатов в этот класс, но в этот класс я должен их проинтервьюировать и отобрать вот те 25, и дальше у меня вопрос, что делать с остальными, потому что мне не хочется их как-то огорчать, отодвигать, обижать или там чего-то лишать. Поэтому я думаю, что мы начнем, а недельки через две, чтобы не затягивать, мы начнем второй проход этого же класса. Второй проход. Для всех тех, кто не попал в первый. Вот. Поэтому и мы сохраним, ну, скажем так, те, кто на сегодня, вот, допустим, на полдень пятницы выразил интерес, да, мы за ними сохраним цену на второй курс. То есть вот те, кто уже интерес проявил, значит, у них остается та же цена там в $200. Да, мне еще предстоит их всех там проинтервьюировать и понять, кого я хочу в этом классе видеть, но там получается большое количество людей, которые айтишники, уже состоявшиеся, которые почему-то вот они то ли переживают без повода, то ли уже с поводом, я не знаю, что как они будут в Америке, да первую работу, там еще так далее. То есть мне не хотелось сделать эту программу исключительно для айтишников, потому что можно, в принципе, сделать для айтишников. Да? То есть, так. Некоторые мне говорят, а вы сделаете отдельный урок, который будет один урок там для айтишников, один урок там для, я не знаю, там кого еще, там для начинающих или для тех, кто хочет искать работу из-за рубежа, там удаленную. В этом есть смысл, да, какая-то модульная структура. То есть отдельный модуль вот для этих, для тех. Можно. Надо будет просто добавить это все. То есть пока об этом речи не было, пока курс будет один, а дальше мы начнем как-то, может быть, его диверсифицировать, если выяснится, что, скажем, львиная доля желающих – это именно айтишники, ну, тогда мы его заточим под айтишников, и все. А для всех остальных будет другая, слегка другая модификация. Так, что творится с Америкой? Это стоит ли ехать туда эмигрировать из таких стран, как Норвегия, Швейцария? Зависит от того, какие критерии у вас. Вот года 4, там сколько уже прошло, не знаю, уже 4-5 до пандемии. Ездили мы со Светланой в Чехию, там отдыхать, в Марианские лазни. И были в Праге, и там собрались наши зрители, человек, я не знаю, там 25. Собрались в пивбаре каком-то, мы там пили пиво, делали селфи, значит, там трепались. И они почти все айтишники. И я им говорю, ребята, говорю, а что вам Америка? Вы живете в такой прекрасной стране, в таком прекрасном городе, где, я не знаю, ну, у вас работа, вы все работаете в IT, вы хорошо зарабатываете. Чего вам прет в эту Америку? Понимаете? Ну, что вам тут не жить? И они так довольно связно и аргументированно объясняют, почему они хотят. Ну, так вопросов же нет. Ну, да, вот они там хотят работать там, я не знаю, в Кремниевой долине, где много там компаний, где передовая индустрия, где ты рвешься туда и сюда, там, ну, пожалуйста, ну, конечно же, ну, когда вы говорите, если вы живете в Норвегии, Швейцарии там и так далее, вопрос, вам там достаточно или вам чего-то еще хочется, понимаете? Если вам хочется чего-то, чего в Норвегии нет, и в Англии нет, и там, не знаю, в Европе нет, а вот в Америке есть, ну, конечно, езжайте в Америку, и чего? Но вы должны сказать себе, ради чего вы это делаете. Должно быть ради чего. И оно у всех разное, понимаете? И у одних розовые очки на глазах, они думают, что они вот туда приедут. И вот там у нас есть один знакомый, который, когда война началась, жил в Польше. Он с Украины сам, но жил в Польше, айтишник. Работал, все у него было хорошо. Но тут начинается война, а у него украинский паспорт, и он думает, а чего, раз такое дело, поехали в Америку. Он приезжает в Америку, работает, все замечательно у него, но он приходит к выводу, что в Америке ему не так хорошо, как он рассчитывал, потому что в Польше он жил один, в смысле жил один, он работал один, у него жена и ребенок, жена не работала, значит, он один, их обеспечивал, троих всех, да, всех троих обеспечивал, и, в общем, все было так вот у него на этом уровне. Он думал, что в Америке ему еще лучше будет. В Америке выясняется, что один, он их не в состоянии на хорошем уровне обеспечить. Раз такое дело, он едет в Канаду с украинским паспортом, да, можно живую Канаду. Он едет в Канаду, работает айтишником, приходит к выводу, что что-то ему в Канаде не то. Ему в одиночку трудно обеспечить троих там и так далее, будучи айтишником, кончается тем, что он уезжает в Польшу. Понимаете, какая история? К чему? Это реальная история, я хорошо знаю этого человека. Там, и так далее. Значит, к чему я это рассказываю? Что вы где-то живете, у вас какие-то есть представления о том, что где-то вам было бы лучше, вы туда едете, а там вам не лучше. Но пока вы не поедете, вы не поймете этого. Но вы можете слушать там людей одних и людей других, у вас какую-то картинку в голове. Я-то лично, например, не понимаю, почему бы его жене не пойти работать. Вот это меня вообще поражает. Ну хорошо, она молодая девочка, там ей там может быть 25-26, она там не работает. А в 40 ты что будешь делать? А в 50 ты что ты будешь делать? Ну что, как ты вообще свою жизнь проживешь? Ну вот что ж ты так вот, как же так же? В наше-то время, ну я не знаю, у меня не укладывается. У меня не уклад. Ну, значит, вот такая семья, такие отношения, такая жена, там такие дела, я не знаю. Но, значит, надо искать такое место, где ты один можешь содержать семью. А если у тебя двое детей будет, что будешь делать? А если трое детей будет, что ты будешь делать? Всем привет. Может, израильтянин освобождает себе одно место в США? Израильтянин освобождает себе одно место. Я не знаю, о чем вы говорите. Здравствуйте из обледеневшего Гданьска. Вот, друзья, на Балтике-то жить. Пьем холодное пивко. Так. Под ваш крутой стрим. Ну, видимо, друзья, пивко он пьет в тепле. А что, нормально. Вот я в Гданьске не жил. Там и вообще в Прибалтике только так, наездами. Но в Москве тоже бывает вот так, где обледенеет, где холодно. Но пивка холодного не было. Так, чтобы хотелось выпить. Я не мог советское пиво пить, это не Жигулевское, вот это все. Абсолютно я не мог в рот эту гадость взять. Там крайне редко удавалось там где-нибудь по случаю там какое-нибудь чешское пиво вдруг. Вдруг. И действительно классно было. А так вот это советское, я не мог это пить. Правда, я отрава. Как думаете, будет нарастать на Ближнем Востоке военный конфликт, например, прямые столкновения Израиля и США с Ираном? Как вам объяснить? Значит, Иран делает все, чтобы это произошло. Понимаете, да? То есть это конфликтное, агрессивное, непримиримое такое вот нечто. То же самое, как Путин. Ну, просто у Ирана нет там ядерного оружия, а у Путина есть. Вот, собственно, вся разница. Вот, поэтому это такие вот странные образования, которые Ну, либо как-то это все так проедет втихаря, и у них там как-то внутри что-то, может быть, изменится. Ну, допустим, вместо Путина там кто-нибудь придет поспокойней, вместо там каких-нибудь этих аятол, какие-нибудь там другие придут там поспокойней, может быть, что-то такое наладится, я не знаю. Но они абсолютно ведут мир к вооруженной конфронтации. Это то, к чему они стремятся. Они говорят, или вы будете жить по нашим правилам, или мы будем вас военным путем доставать. Военным путем. Ну, смотрите, что они делают. Вот. Это же они, вот эти вот Иран с помощью Хамаса, через Хамас напал там на Израиль. На самом деле напал же не на Израиль. То есть, конечно, это произошло все 7 октября на территории Израиля, но напал-то он на кого? Он же напал, во-первых, на такие умеренные арабские страны в виде вот той же Саудовской Аравии. Он напал на Соединенные Штаты, которые собирались с Саудовской Аравией и Израилем там заключить соглашение. И так далее. Он напал на Запад, на западный мир. То же самое сделал Путин. Он же не просто на Украину напал, он же напал на весь Запад. Да, убирайтесь отсюда, собирайте свои манатки, там, уматывайте там, и так далее. Это же не просто, ну вот там, они сейчас говорят, что Украина на них напала, но это понятно, конечно. Конечно, Украина на них напала, да, мы все знаем. Вот. Но это одно и то же все, никакой разницы нет между ними. Плюс еще к этому добавьте, значит, Северную Корею, и вот будет у вас, значит, такой полный набор. Таки ждем шатдаун или договорятся. Ну, там же разные варианты есть. Шатдауна никто не хочет. Ну, кроме экстремально правых, которые там вот тоже имеют свое влияние в республиканской партии. Кроме экстремально правых, никто не хочет шатдауна. Все хотят договориться. Но, во-первых, они хотят поторговаться. Во-вторых, у них есть возможность еще отсрочить. Ну вот они же отсрочили до, видите, там, до января-февраля, да? То есть то, что должно было к 1 октября уже быть готовым. Они с 1 октября весь октябрь, весь ноябрь, весь декабрь, практически весь январь, они же на 4 месяца уже отсрочили. Они могут еще отсрочить. Это возможно. Хотя этот Майк Джонсон, он говорил, что он не будет этого делать. Ну, скажем так, не хочет этого делать. А хочет уже, чтобы стабильность была. Но он может, это рассматривается, это на столе, как бы такой вариант тоже. Я, честно сказать, далек от внутренней кухни, поэтому мне очень сложно, как бы сказать, что там на самом деле происходит. Вот, так что, в принципе, все это используется и теми, кто слева, и теми, кто справа, для того, чтобы, как бы сказать, активизировать своих, так сказать, сторонников. Потому что как только ты перестаешь поддерживать градус, определенный накал среди своих сторонников, они куда-то начинают там теряться. Вот, поэтому очень важно их поддерживать в возбужденном состоянии. И любой повод для этого годится. 3 вопроса о меню Евгении. Вы взяли свою чашечку воды. Чашечку воды... Это другое. У меня что-то голова заболела. И однажды была такая же точная ситуация. Примерно там же и примерно с такой же силой болела голова. И мы пошли в госпиталь. Они меня там что-то капельницу поставили, что-то так это помыли туда-сюда. И написали мне при выписке. Ну, это было там на пару часов они меня. И при выписке написали сопроводиловку, что у меня признаки обезвоживания. Dehydration. Вот, и когда сейчас это, уже там прошло какое-то время, там год, наверное, с лишним, и сейчас у меня вдруг голова заболела, и Света говорит, ну-ка пойдем посмотрим, что там нам написали. И написали dehydration. Я говорю, а, мать честная, будем воду пить. И действительно, начал пить воду, там сняло это все. То есть это не связано с диетой никак, это связано с общей, так сказать, оздоровительными всякими делами. То есть оказалось, что у меня есть такая склонность вот к этому обезвоживанию. И не то, что я не пью ничего целый день, я, например, там чай пью много, но сейчас перестал пить чай особо, я вот, ну, могу чашечку чая в день выпить, а так снова вот сижу в воду, вот эти 2 литра выпиваю, вот, и поди знай, что вот голова заболела, а это у тебя, оказывается, dehydration, понимаете? Так, ассоциация сыграла, сколько жидкости выпиваете в день. Ну, вот я сейчас выпиваю водички. Ну, вот это я с утра, вот это 2 литра. Так, вот это 2 литра. Вот сколько тут осталось? Ну, треть. Это я с утра выпил сегодня. Вот сейчас у нас 12. Так, между делом. А, хорошо. Значит, что скажете о препарате Оземпик? Ну, мне, я принимаю, значит, это раз в неделю там, значит, укольчик делаешь. Сначала у меня было побольше, потом сейчас, потом меня в половину снизили. Аппетит отбивает. Вот я могу. То есть задача Оземпика не в том, чтобы отбить аппетит. Это лекарство для диабетиков, для контроля сахара. Но попутное его действие отбивает аппетит. И, соответственно, люди вес теряют. Поэтому Оземпик стало трудно купить. Даже вот там, где он есть свободные продажи, где-нибудь в Мексике, например, люди едут в Мексику, хотят там купить. И фиг купишь. Вот, понимаете, надо еще побегать, пока ты купишь этот Оземпик. Есть аналоги. Я название не помню, но есть аналоги Оземпика, которые исключительно для аппетита, снижения веса. Потому что Оземпик не выписывают врачи, если у тебя нет диабета или при диабета. Вот при диабет, диабет, значит, выписывают, а так нет. Есть еще лекарства типа Оземпика, но не Оземпик, которые можно взять просто так для снижения веса. Можно. Очень эффективно, очень. Как преодолеть политическую поляризацию в США? Я не думаю, что это произойдет в результате целенаправленных усилий. То есть, безусловно, если какая-то беда большая случится, погибнет много народу. Или вот, допустим, представьте себе, что 6 января 2021 года оно бы зашло дальше, чем зашло. Ну вот, допустим, там поубивали бы 20 членов Палаты представителей, несколько сенаторов, повесили бы Майка Пенса и так далее, и так далее. И страна бы вздрогнула, и люди с обеих сторон сказали бы: ребята, так жить нельзя. Так жить нельзя. Любая сволочь, которая будет нас стравливать, мы ее повесим так же, как этого Пенса. Ну, условно. Вот. И тогда что-то такое произошло бы. Должно измениться сознание людей. Значит, как оно изменится? Я не знаю. Я видел, вот, например, своими глазами. Я жил в такое время, когда уже вроде бы Сталина разоблачили. Вот разоблачение Сталина произошло в 56-м году. Там какой-то был 20-й съезд, по-моему, по счету. Съезд партии. Вот там Хрущев его разоблачал. Культ личности развенчивал. И я как раз родился вот в этом году. Но сколько я себя помню, всегда были сталинисты, всегда были люди, которые ругали Хрущева, что он это сделал, что он лишил народ святого, веры, что он там то не так, и это не так. Это сталинисты никуда не делись. Они с именем Сталина шли в атаку, они с именем Сталина там у них ложились спать и просыпались, и за Сталина они готовы там любого порезать, порвать, там повесить и так далее. Они были, они никуда не делись. То же самое, как те, которые за Гитлера, тоже никуда не делись. Так они ушли исторически. Новое поколение какое-то приходит, и новое поколение говорит: ну нет, ну так нельзя. Это происходит вот таким образом. То есть люди не меняются, но приходят новые какие-то поколения, смотрят вот на это и говорят: мы так жить не будем. Сейчас вот наблюдается такое явление, как апатия политическая среди молодого поколения. То демократы, например, поскольку молодежь обычно она такая более левая, демократы считали, что вот по мере того, как бэби-бумеры, такие как я, и бэби-бум начался на 10 лет, это люди старше меня на 10 лет, это считай, им сейчас 77 туда, ближе к 80, вот это начался бэби-бум. Ну там пройдет еще 10 лет, и бэби-бумеров там, ну, они будут интенсивно уходить, а на их место будет, значит, молодежь. И как бы идея была такая, что молодежь, она более левая. А молодежь на выборы не хочет сейчас ходить. Вот выясняется, что им противно это все. Вот эта мерзость. Понимаете, им это противно. Может быть, появятся молодые политики. Может быть, появятся такие, которые апеллируют к молодежи. Мы не знаем. но ну или как-то вот как-то что-то такое произойдет, изменится. Скорее всего, просто как за счет смены поколений это произойдет. Пока то, что вот я наблюдаю, вот мы тут 30 с лишним лет живем, я могу сказать, что за эти 30 с лишним лет поляризация только нарастала. Нарастала, вот это нарастает. Сейчас поспокойнее стало. Я хочу сказать, что с уходом Трампа и приходом Байдена стало намного спокойнее. Вы не представляете, насколько спокойнее стало. Но, собственно, и основная функция этого Байдена была не в том, чтобы реформы проводить. То есть, грубо говоря, так президентом он стал не потому, что ему выдали мандат на реформы. Вот эти, которые к власти приходят, они постоянно думают, что им дали мандат. Раз они победили на выборах, значит, им дали мандат. Хотя при этом они понимают, что голосование было протестным, что голосовали за них, потому что голосовали против вот этого. Никто не голосовал там за их эти... Ну, никто. Основная масса не голосовала за то, чтобы Байден там какие-то реформы проводил. Голосовали, чтобы Трампа уже больше не было. И в этом смысле Байден справился. Да? То есть он лучший президент, чем могло бы быть. Могло бы быть все гораздо хуже. Если бы Байден был тем же, чем был Обама, и это то, что многие подозревали, думали, что вот Обама такой, и Байден вице-президент, вот он такой же. Нет. Байден на голову выше Байдена. Обама. На голову выше. И как политик, и в человеческом плане, и так далее. И он не такой левый, он гораздо более умеренный. И у него жизненного опыта, и политического опыта на вагон и маленькую тележку больше, чем у Обамы. Он гораздо лучше президент, чем Обама. Но, к чему я рассказываю, он даже лучше, чем на самом деле от него ожидалось. Ожидалось, что просто не будет Трампа. И это уже принесло очень много успокоения. Гораздо меньше раздрая. Да. Как преодолеть поляризацию? Михаил Петрович, я понимаю, что если он через месяц работу найдет, то все окей. Вот только он теперь мой конкурент, ведь я тоже сейчас работу ищу. Это кажется, потому что мы все разные, работы все разные. Поэтому человек, который, скажем, 20 лет работает в США, вы ему не конкурент вообще. Вот если вы новенький какой-то, вы не конкурент тому человеку, который в Америке, там, который проработал 5 лет в Гугле или там, 3 года там, в этом, ну где там еще, там, 5, 10, 15, тогда вы им вообще не конкурент, даже не думайте на эту тему. У вас своя ниша на рынке, вот вы в этой нише, вы там толкаетесь, может быть, с такими же, как вы, но вы не толкаетесь с теми, кто здесь уже много лет работает и так далее. Вы просто не очень понимаете... Те слои, как бы, которые на рынке существуют, рынок не один для всех. На этом одном большом рынке много-много нишек. Вы в одной нишке, я в другой нишке, там он в третьей нишке, этот в четвертой нишке и т.д. Вы никому из них не конкурент. И они вам не конкурент. Вы на разных нишах. Да, этот человек по-английски почему-то пишет, говорит, что не забывайте лайки ставить. Действительно, друзья, а что бы вам лайк не поставить? Вот у вас тут 486 человек, а лайков только 12. Я сейчас прослежу. Сейчас буду прослеживать и отчитываться вам. 486, значит, лайков 12. Так. Значит, в PetSmart, это такой магазин для этих самых, для зверушек. Так, в PetSmart пришел новый директор, который хочет перевести Department IT на аутсорсинг в другую страну, губит компанию. Насчет погубить компанию, я думаю, что это другие люди решают, не вы, не я. Это люди корпоративного уровня, у них свои соображения, которые, даже если они вам изложат, даже простым языком, вы можете все равно не понять. Потому что это нужно быть там, нужно быть в их шкуре, нужно владеть той информацией, которой они владеют и так далее, и так далее. Я не думаю, что перевод аутсорсинга в другую страну каким-то образом погубит компанию. Чего он ее погубит? Денег сэкономит, да. Насчет качества, ну, я не знаю, как, в какую страну, какой менеджмент, как чего, мы не знаем. Они это делают с точки зрения экономии. Им действительно надо экономить денежку. Что ж теперь скажешь-то? Как быстро растут чужие собаки? Это, а дети как быстро растут? Ой, особенно чужие дети, так быстро. Михалыч, 3 года. Помню его еще щенком с бантиком. Да, с зеленым бантиком. Когда первое видео прислали заводчики. Да, такой ласточка был. Он и сейчас похож, такой так, язычок такой. Так. И, вот, и так похож немножко на того. Ну, конечно уже. Годы идут. Добрый день, Михаил. Вопрос. Сходил на собеседование, собес. В наше время собесом называли организацию, которая социальным обеспечением занималась. Или как вы современно говорите, обеспечением. Меня от этого слова корежит. Собес. Вот это значит управление по социальным обеспечениям. Там пенсию выдавали, вот такого плана. Первый этап по ощущениям провалил. Но рекрутер говорит, отзыв положительный, позвали на второй этап. Это говорит только о том, что ваши ощущения, наши ощущения с этой стороны могут не совпадать с ощущениями с той. Я, например, с этим очень часто имею дело, когда человек говорит, ой, у меня английский плохой. Я говорю, ну давай перекинемся. И я вам скажу, из 10 человек, которые говорят, что у меня английский плохой, 8 абсолютно функциональны. Абсолютно. Ну то есть им хочется какого-то лучшего языка. Мне тоже хочется. И мне прекрасно хочется лучше, но я, тем не менее, я там лекции читаю, там, выступаю на разных мероприятиях, там, я не знаю, там, статьи публикую, и, да, и ничего страшного. Ну, ничего страшного. Вот. Значит, по вашему опыту, это норм или хотят на моем фоне вытащить кандидата на явного лидера? Откуда вы знаете? Ваша задача – ходить на собеседование и практиковаться. Значит, допустим, вас не возьмут, но так у вас есть дополнительный опыт. Вы приобрели опыт. Опыт за деньги же не купишь. Опыт можно приобрести только тем, что вы ходите на эти собеседования. И не анализируете, что у них в голове. Вы чужую голову не контролируете. Вы контролируете только свою. Поэтому контролируйте свою голову в том смысле, чтобы у вас положительные мысли, позитивные, конструктивные, которые побуждают вас что-то сделать, а не сказать, нет смысла ничего делать, поскольку там от меня ничего не зависит. Ну, собственно, все. Уточнение. Это все в Лос-Анджелесе, в текущем рынке. Индийская аутсорс-аутстав компания. 3000 человек. Вакансия девелопер на сравнительно небольшие деньги. Ну, на сравнительно небольшие деньги. Что же не взять? Для данного стека технологий в США. Он-сайт. Не заморачивайтесь. Зовут на интервью, идете. В это время стараетесь получить интервью еще и там, и тут, и здесь. Это такой процесс. Понимаете? Идете. Что у них в голове, вас вообще не касается. Вы делаете по максимуму того, что можете. Здравствуйте. Как часто вы отправляете конверты? Каждый день. Практически каждый день. Но каждый день что-то приходит. Вот смотрите. Значит, либо пришел конверт, в который надо что-то положить, да, и я смотрю там, ну, иногда люди впрок присылают, а иногда присылают задним числом. Если пришел конверт задним числом, да, и там, значит, у меня уже на него что-то есть, значит, я положил и отправил. Я вчера отправил 2 конверта. Вот вчера отправил 2 конверта, позавчера 3 конверта или 4. Значит, то есть надо иметь, что туда положить, и надо иметь, куда положить. Соответственно, каждый день приходит что-то, вот вчера пришли, например, там 2 номера соцстрахования. Я их тут же в конверт положил, конверт был. Гринки, вот бывает, что вот позавчера пришло там сразу 8 или 9 грин-карт. И я почти все сразу отправил, поскольку конверты были. Ну, такого плана. Редкий день, когда я ничего не отправляю. Редкий день. Вот сегодня пятница, да, и... Я не знаю, как там по времени получится, но я заеду в офис и посмотрю, нет ли там чего, потому что если есть, то я с собой заберу и брошу в ящик на улице, потому что если я оставлю в офисе, то завтра суббота, и в субботу почтальон не заходит, хотя почта работает, но почтальон не сможет зайти, поэтому я в пятничную почту, я ее бросаю в ящик, у нас тут возле дома есть, мы когда ходим гулять с Томиком, я здесь бросаю. Вот, так каждый день, редкий день, когда чего-то не бросается. Я могу сказать, что вот январь, но он еще не закончился. 12 января. Я могу сказать, что в январе грин-карт было штук 20 уже. И примерно столько же номеров со страхованием. Вот за эти 12 дней. Здравствуйте, из Братска 17. Сколько ж вас там этих Братсков-то, ё-моё? Так, ведь против Хиллари Клинтон тоже голосовали. И так пришел Трамп. Да, Хиллари все знали. Поэтому против нее многие голосовали. Трампа никто не знал. Ну, то есть, видно было, что... Ну, то есть, мы понимали, да, о чем речь идет. Но, кроме того, Хиллари ведь на самом деле собрала на 3 миллиона голосов больше, чем Трамп. То, что президентом стал Трамп, это просто дефект, такой врожденный дефект системы избирательной. Они голосовали, вы говорите, они против Хиллари, но тем не менее, они так голосовали против Хиллари, что Хиллари победила. На 3 миллиона голосов больше собрала, поэтому уж не надо уж прям так. Вот, но пришел Трамп, потому что не должен был прийти, но так сложилось, так бубна легла, да. Обычно тот, кто собирает большинство, становится президентом, но вот в данном случае система дала очередной сбой, так же, как она дала его в 2000 году, да, когда стал Буш старший, да. Потом против Трампа голосовали, пришел Байден. С таким трендом выбирают наименьшее зло, а получается только хуже. Хуже или лучше, это разные люди по-разному судят. Понимаете, как получается. Я вам уже показал, что голосовали против Хиллари, но Хиллари победила. Поэтому так уж я бы не сказал, что и голосовали против Хиллари. Голосовали против Трампа тоже многие, правда? В Эдмонтоне минус 40. Красота. А что не жить? Главное, чтобы трубы не лопались, правильно? Что там с Трампом? Есть какие новости? А там каждый день какие-то новости, я не знаю. Такие в Нью-Йорк-Сити прикроют бизнес. Ну, суд удалился, да? То есть, они заслушали, там были итоговые слушания, на которых, значит, они уже там все обсудили. И теперь суд должен сообразить, значит, на какую сумму все-таки Трампа, значит, наказать. То есть, то, что он виновен, уже установлено давно. А единственный вопрос, который обсуждается, это на какую сумму он там наворовал. Поэтому речь идет вроде бы о 370 миллионах. Ну, даже я не знаю там, ну да. Пусть это самое, пусть решают. Могут прикрыть, да. То есть там речь идет о том, чтобы запретить экономическую деятельность в штате Нью-Йорк, там, да. Есть мнения и слухи, что двойники Путина не обязательно должны быть Путиным по внешности. А, конечно, нет. Вот этот самый Хомейни какой-нибудь, или там, как его там зовут в Иране, совершенно не похож на Путина. Приветствую из морозного Симферополя. Минус 10. А чего вы действительно мерзнете так? Хотя неделю назад было плюс 12. Мне кажется, для Симферополя минус 10 как-то неестественно. Анекдот про Чукчей и плохого царя, рассказанный вами, сделал отличное настроение на целый день. Ну да, такой он. Старый. Люблю вас. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, единственный способ избавиться от хуситов, Хизбаллы, наземная операция в Иране, вопрос такой. Администрация пойдет на это, чтобы покончить с режимом аятоллы, который угрожает всей планете. Я не думаю, что Соединенные Штаты рвутся к чему-то такому. Кроме того, самостоятельно не пойдут, только если всем миром, там как-то по-серьезному. Вот. Большая страна, горы, население такое, как бы сказать, ну, как это, не наше, не наше. Они, может, и не любят там этих аятолл, но не настолько, чтобы, значит, там любить американцев больше, понимаете? Поэтому это еще один Афганистан, там, если не хуже. Поэтому я не думаю... Одно дело отбомбиться по ним как следует. Там, допустим, да, там 3 месяца подряд бомбить. Вот как в свое время там отбомбились по Югославии, например, да? Вот. По Ираку аналогично. Это можно. Ну, допустим, уничтожить флот, уничтожить аэродромы, уничтожить военные базы, уничтожить там все, откуда можно что-то запустить или где можно что-то производить военного плана. Это можно. То есть отбросить так лет на 30 назад и пусть там восстанавливаются, например. Это можно. А не пропускать суда, которые там идут, допустим, чтобы они не могли торговать нефтью, там, чтобы деньги не поступали. Это можно. Единственный способ, да. Добрый день, Михаил Петрович. Вопросов много, но не хочется вас напрягать. А чего? Слушаю вас как антистресс. Но это другое дело. Бальзам на душу, вы вселяете позитив, меняете мировоззрение. Я думаю, что я не то чтобы меняю мировоззрение, а просто у нас мировоззрение похожее. Единственное, что я добавляю в этом смысле, я, может быть, просто формулирую что-то, что у вас, то есть понятно, что это вот, ну просто не сформулировано. Вот, собственно, и все. Вот я думаю, что это просто мы на одной волне. Михаил, в Аризоне есть опытный русскоговорящий адвокат, ну, наверное, специализирующийся на бизнес-иммиграции. Думаю, у вас получилось бы хорошее интервью с ней. Я думаю, что не каждый адвокат, но многие адвокаты, они типа блогеров. То есть они могут поговорить, у них язык подвязанный. Вот. В отличие от основной массы блогеров, они знают предмет, о котором говорят. Вот. И, как бы сказать... хорошие с ними, такие хорошие партнеры для того, чтобы так поговорить. Безусловно, безусловно. Здравствуйте. Правильно ли, что в Украине запрещают мужчинам выезжать за пределы страны? Если знаете о текущих методах мобилизации в Украине, каково ваше мнение об этом? Спасибо. Ну, знаете, мобилизация – это такое дело, что... Оно не добровольное, да, есть добровольцы, а есть мобилизованные. Но вот представьте себе там Великую Отечественную. Были люди, которые там бежали в военкоматы, чтобы там добровольцами отправиться на фронт. Были люди, которые не бежали в военкомат, но они получали повестку и, собственно, их призывали. Не то, чтобы все подряд хотели в строй, там, знаете, там под бомбы, под пули, в окопы, со всеми делами там, и так далее, а дети, а жена, там, ну, сами подумайте. Вот. И при всех разговорах и хронике, там, и новостях, и так далее, о бомбежках, которые там и ракеты пускают по Украине, и все что угодно, и люди погибают. Но это не то же самое, чем что в окопе-то сидеть. Ну, сами подумайте. Понимаете, вот я слушаю там рассказы, там разговоры, я смотрю, там вот Киев. Там, да, иногда вот там где-то что-то прилетает, стреляют там и так далее, сирены звучат. Сидят люди в кафе там, и не только в Киеве, и тут сидят, и там. И вдруг тебя из этого кафе и на фронт. Ничего себе. Вот, поэтому мобилизация – это мобилизация. Значит, правильно ли, что запрещают мужчинам выезжать за пределы страны? Покажите мне любую воюющую страну, в которой потенциальный призывник может сесть на поезд и уехать. Или на самолет и улететь. Я такого себе представить не могу. И в США то же самое было. Были люди, которые во время Вьетнамской войны, тогда призыв был. Да? Были люди, которые там смывались куда-то. Кто в Швецию бежит, кто в Канаду там, и так далее. Но там это не то, что там напали на страну и война идет в твоей стране. Это там где-то там вот... то, что сейчас называют специальные военные операции, где-то там. Понимаете? Для Украины это же не специальная военная операция, это отечественная война. Понимаете, за существование страны, отечества и так далее. Значит, правильно, неправильно, но вот у вас есть народ, который ходит на выборы, который избирает там президентов, депутатов и так далее. Вот, соответственно, этот народ так решил. Сори. Это ваш народ так решил. Михаил, Шлома израильтян, который прожил в США 32 года, был там программистом. Шлома израильтян. Шлома это имя. Израильтян, я не знаю что. Который прожил в США 32 года, был там программистом. Пугает меня, что все там дороже, лучше остаться в Израиле. Я сказал ему беседер и купил билет в США. Беседер, друзья, это окей, по-простому. Значит, и купил билет в США. Все дорожает, да. Хотелось бы, чтобы дешевело. Ну, что делать? Ой, хочется, чтобы вы кого-то поймали и сняли свежее видео о миграции в США после 40. Семье с детьми, ну, прям очень интересно. У меня их такое количество, и после 40, и после 50, и с детьми, и без детей. У меня весь канал в этих видео, я даже не знаю. А вы, когда уезжали из Совка, то рассматривали ли Германию? А тогда не было иммиграции в Германию. Это потом появилось. В наше время не было. В наше время я мог уехать либо в США, либо в Израиль. Больше вариантов не было. На тот момент не было. Немножко раньше, если бы мы ехали, мы бы ехали по израильской визе, доехали бы до Вены, из Вены нас бы отправили, значит, в Италию. А уже в Италии мы могли бы подаваться не только в американское посольство, но и в канадское, и в австралийское, и в новозеландское. Там некоторые в Южную Африку ехали, я не знаю зачем. Но там уже вот начинался какой-то перебор. Из Москвы уехать можно было в наше время, вот в 89-90 уже. Можно было уехать либо в Израиль, либо в США. Других вариантов не было. Так. Мне-то в Германии проще было бы. Я же немецкий всю жизнь учил. И так, ё-моё. Я бы сейчас по-немецки говорил, меня от немца бы не отличили. Да. Работаю в Украине, но дальше себя здесь своей карьеры не вижу. Я рад, что в итоге оказался в США, а не в Германии. Не вижу. Работаю в Украине, дальше себя здесь своей карьеры не вижу. Хочу в США. Ну, поезжайте хотя бы в Европу для начала. Почему нет? Ну, можете в США, давайте в США. Не можете в США, поезжайте, куда возьмут. И в Канаду, и в Австралию, и в Ирландию, и в Германию. Ну, почему же? Выходите на мировой рынок, а там уже много там стран. 45 человек для интервью. Это очень тяжело, даже если по 10 минут на человека. Ну, посмотрим. Там, может быть, кто-то раньше это самое как-то отключится. Ну, что я могу сделать? Считаете ли вы Си Цзиньпиня диктатором? Диктатором. Ну, он такой же, как бы, диктатор или не диктатор, как был там, например, Брежнев. Там, или я не знаю, кто там после Брежнева был. Там, Горбачев, понимаете? Ну, то есть, с одной стороны, технически они выбраны. А в практическом плане мы понимаем, какие это выборы. Мы понимаем, что он обладает абсолютной полнотой власти. То есть его не ограничивают какие-то законы или там конституции. Он абсолютно авторитарный такой правитель. Ну, можете назвать диктатором. Я не думаю, что что-то меняется. То есть, кем бы вы его ни назвали, мы в общем-то, хорошо понимаем, кто это. Ну, хорошо. Можете его назвать там прокуратором, можете его назвать Цезарем, можете его назвать там, я не знаю, председателем. Ну, какая разница. Здравствуйте, Михаил. Как относиться к молодым мужчинам, которые оставляют в трудный момент Украину и бегут в Европу и Америку? Научите, как не относиться к ним враждебно. Наверное, я ограниченный человек. Насколько я понимаю, так из Украины не сильно убежишь. В Европу и в Америку. Ну, допустим, если человек до начала войны уже был где-то там, вот там, и может реально перемещаться. То есть вы хотите сказать, что, допустим, он мог бы из Польши вернуться в Украину и пойти служить в армию. Но вот он взял и не вернулся. Ну, взял и не вернулся. Как к ним относиться? Думаю. Значит, в России аналогично, да, то есть вот там некоторые взяли и уехали куда-то, а некоторые взяли и не уехали. Как относиться к тем, кто уехали, и как относиться к тем, кто не уехали? Вот как вообще относиться? Это все у вас в голове сидит. Значит, то есть это не дальше, чем вы. То есть одни люди скажут, ну и правильно там, да, значит, а другие скажут, как же он мог там бросить родину в тяжелый момент. И так далее. Я вот тут смотрю, показывают где-то в CNN, что ли, я видел. На каком-то новостном портале. Я не могу сейчас сказать. Скорее всего, на CNN. Показывают, знаете, там стоит подразделение такое в хаке. Ну, не знаю там сколько там. Ну, типа роты. Вот они стоят там в кепочках. И вот говорят, это, значит, на стороне России вот уже вступили в бой. Значит, это подразделение сформировано из украинских военнопленных, которые перешли на сторону Российской Федерации. Вот они уже вступили в бой на стороне Российской Федерации. Как относиться вот к этим? Да? Это изменники Родины, это понятно. Да? Вот они просто изменники. Как относиться к тем, которые в Донбассе, там, в Луганске, которые, там, допустим, могли бы вернуться вот в эту часть Украины, но не вернулись. Которые там могли бы вступить, там, допустим, в какие-то бандформирования, там, и вступили, или не вступили, которые сотрудничают с оккупационными властями, или не сотрудничают, которые встречали их хлебом с солью, которые там выдавали их там, в разное время разным органам выдавали, да, сегодня ФСБ, там, когда-то гестапо выдавали, СС там, и так далее, там, евреев помогали ловить, там, в полицаях служили и так далее. Как относиться вот к ним, ко всем? Ну, это же у вас в голове, правильно? Это вот как вы отнесетесь? Самое главное, с чем я сталкивался с новоприбывшими, то, что люди не понимают, что $1000 там, это не то же самое, что $1000 здесь. Ну, покупательная способность отличается. Они абстрактно понимают. Им 100 раз говорили, они 1000 раз слушали. Они знают все цены и так далее, но есть то, что ты руками трогал, а есть то, что ты руками не трогал. Поэтому здесь умозрительное такое знание, а есть практическое. Поэтому умозрительно они понимают разницу, а практически нет. Пока до людей это доходит, наступает большое разочарование. Ну, есть такое, да. Очень тихий звук. Да вы что? Ну-ка, давайте. Никто же не сказал, я могу тут приблизить. Очень тихий звук. Не могли бы добавить громкости. Так, вот мой микрофон прямо мне вот в пасть. Так. Особенно айтишники. Я же где-нибудь в Беларуси или Украине получал 1000, и мне на все хватало, и даже оставалось, и с такой же мыслью едут в Штаты и прогорают на этом. Ну, еще раз. Есть люди, которые, как бы так сказать... аналитически все вопросы решают, а есть люди, которым надо попробовать руками. В основном человечество не аналитически воспринимает, а именно когда руками. Британия и Россия противостоят друг другу 300-400 лет. Что скажете? Россия противостоят друг другу 300-400 лет. Я скажу, что за 300-400 лет разные империи по каким-то вопросам кооперировались, там против других империй, против, по каким-то вопросам они сами конфликтовали и так далее. Там добавьте к этому Францию, добавьте к этому Турцию, да, Османскую империю. И вы увидите, какое большое разнообразие интересов и как часто в разных войнах там Британия и Россия где-то против друг друга или тут же, значит, буквально или там рядом во времени с одной стороны баррикад. Это все очень такое было динамично. Если вы захотите во всем этом увидеть исключительно противостояние, там много элементов, много случаев с противостоянием, там, скажем, Крымская война та же. Вот. А с другой стороны, вы увидите очень много, когда они вместе что-то делали. И Вторая мировая, и Первая мировая. Правильно? И до этого очень много, даже, вот, скажем, в отношении той же Турции. Очень часто воевали вместе против Турции. Да. А иногда менялись там, да, скажем, Турция с Россией против Англии, Англия с Россией против Турции и так далее, и так далее. Все это такое. Как думаете, почему Зеленский не предупредил украинцев о том, что будет война, это бы спасло 1000 жизней? Я не уверен. Первое, я не понимаю, почему вы говорите о спасении 1000 жизней. То есть, что вы имеете в виду? То есть, в целом, значит, если мы говорим о потерях в результате войны, то вряд ли это как, ну, боевых действий, то вряд ли, на фронтах, вряд ли это изменило бы хоть что-то. Если вы говорите о потерях среди гражданского населения, которые, знай они вовремя там и так далее, во-первых, я хочу сказать, что вот те данные, которые публикуют о потерях среди гражданского населения, они не исчисляются там миллионами или даже сотнями тысяч. Они, ну, скажем так, там жизнь каждого человека бесценна, мы все понимаем, но для войны, которая 2 года идет, количество погибших гражданских там, по-моему, меньше, чем в секторе Газа вот за там пару месяцев. Поэтому я не знаю, о каких сэкономленных тысячах жизней вы говорите. Я помню историю, когда подавали поезда в Мариуполь, чтобы забрать оттуда людей, когда наступали россияне, и они уходили пустыми. Понимаете? Поезда уходили пустыми, хотя вот их туда подгоняли. Поэтому я бы не знаю. Почему они не говорили, что будет война? Потому что они могли не быть уверенными, что будет война. Они не были уверены, в какого числа это произойдет и так далее, и так далее. То есть я слышал рассуждения на эту тему, почему они там говорили, не говорили и так далее. Потому что это могло использоваться Россией просто для того, чтобы страну поставить на уши. Там, понимаете, каждый день, когда ты говоришь, завтра война, да, что-то в стране начинает происходить экономически, там, денежно, в банковской системе и так далее. И страна разоряется без того, чтобы война вообще происходила. Понимаете, войны вроде нет, да, они могут не напасть, а через неделю они снова говорят, завтра будет война, опять страна разоряется. Можно за месяц уничтожить страну. Разговорами о том, что война будет завтра или послезавтра, вбрасывание происходит, дезинформация и так далее, и так далее. То есть государственные органы не оперируют на таком уровне, как вот мужики за пивом там рассуждают. Там по-другому происходит, там другая информация, там другой уровень, как бы сказать, осмысления проблем там, и так далее. Мы не можем понять их. То есть нам можно даже объяснить, но вот мы там будем не соглашаться. У нас нет той ответственности, у нас нет тех рычагов, у нас нет той информации. Мы не можем всерьез за них, вот что-то вот они там то сделали и не то сделали, мы не знаем. Если коррупция какая-то была, если подкупили, если он действовал как агент иностранной разведки и так далее, это другой разговор. Но если они добросовестно там принимали какие-то решения, то... Нам очень трудно понять, почему, как, зачем там осуждать, одобрять и так далее. Вода покупная фильтрованная или бутылированная или фильтрованная. У нас стоит фильтр дома. Переехал в США недавно по грин-карт. Сейчас ищу работу, но пока безуспешно. Мне 18 лет, опыта работы нет, английский средний. Я не понимаю, чего вам это не хватает. Идете, вот, я не знаю, где вы живете, но вот вы идете по улице, где-нибудь в даунтауне, там, где много разных ресторанов, там, я не знаю, магазинов, вот всех этих точек. Заходите и говорите, ищу работу. Вам говорят, sorry, у нас нету. Или вам говорят, заполните application, дают application, вы заполняете. У нас на всех дверях вот требуется. Они не могут взять нелегала, понимаете? Им нужен человек с грин-картой. Поэтому вы в идеальном совершенно состоянии. Я не понимаю, если бы вы сказали, я вот делаю вот это, я бы тогда сказал, делаю еще вот то. Когда вы говорите, я ищу работу, это может быть все, что угодно, начиная от вообще не ищу никак, до, например, думаю о том, что неплохо было бы поискать, понимаете? Вот я вот, сегодня, несколько часов назад, вывесил разговор с парнем, который без разрешения на работу, у него еще спина больная, то есть он не может делать там работу, типа мебель там грузить или там на стройке работать, и он при этом, при всем, без разрешения на работу, он там $18-20 в час во Флориде, выполняя какую-то там простую работу. Вот и все. Поэтому, ну, чего вы, ей-богу. Тем более 18 лет. 18, вы же еще и помоложе, молодым легче. Мне нужно как можно раньше устроиться в Союз Печать. Подскажите, пожалуйста, способы, как такую работу можно найти. Смотрите видео, вот у нас товарищ, да, вот самое последнее видео, посмотрите. Один способ я вам дал, вот идешь, вот так идешь, и там киоски «Союз печати» там стоят. И вот каждый раз заходишь и спрашиваешь, есть работа, есть работа, есть работа. Кроме того, есть там, где вы находитесь, есть русскоязычные группы. Вот есть, скажем, в Фейсбуке, например, да? И вы заходите в эту группу, ну, скажем, русская там Бэйри, или там русские Сан-Франциско, русские Лос-Анджелес, русские Нью-Йорк, русская Чикаго, там что хотите. И говорите, ребят, я вот только что приехал, есть грин-карта, 18 лет, ищу любую работу. Там, может быть, кто-то что-то посоветует. Это, может быть, завтра у вас уже работа будет. Ну, что, ебом. Так, да, значит, первое, соцсети, второе, значит, ходите в каждую дверь, стучитесь, третье, вот посмотрите видео, как человек на Craigslist'е рассылался. Как понять, что моего знания языка программирования достаточно для поиска первой работы? Это особый мир. Первая работа – это особый мир. У нас 20 минут осталось, ребят. Я Свете обещал, что мы только до часу. Вас могут взять вообще без всякого знания. А могут не взять, даже если вы прилично знаете. Самое сложное в этом во всем, самое сложное, это попасть на интервью. Если вы попадете на интервью, то вас возьмут не за то, что вы что-то знаете, а за то, что вы симпатичный парень и вроде бы ну, рветесь в бой. Вот за это берут на начальную позицию. Но попасть на интервью. Самое сложное – попасть на интервью. И тут вот, да, значит, опять начинаются соцсети, опять начинается, значит, там, нетворкинг такой, да? Ну, и начинается какая-то тотальная рассылка, но вы должны, безусловно, иметь приличное резюме. Не думайте о том, что вы знаете недостаточно. Вот вообще выкиньте это из головы сейчас. Думайте о том, что у вас должно быть хорошее резюме, и я не знаю, как вы изучали этот язык. Если вы на курсы ходили, там какие-то проектики у вас были. Если вы не ходили на курсы, может быть, вы книжку читали, может быть, вы онлайн занимались, я не знаю. Но вы должны написать такое резюме, где те проекты, которые вы делали в процессе изучения языка, вот эти проекты, вы должны их написать так, как если бы вы на работу ходили. Там изучали требования, там я не знаю, что там у вас там. Я не программист, я не могу описать там работу программиста. Ну, там, что-то вы разрабатывали, что-то вы там, скажем, делали там какой-то whitebox тестирование, пользовались какими-то инструментами, там, да, и так далее, и так далее. Соответственно, и вот это резюме, посмотрите, что программисты пишут. У меня есть, давайте, ради такого дела я переключусь на этот самый, я переключусь на браузер. Значит, у меня есть старая версия сайта Portnov.com. Значит, это будет old. Вот видите, old, а потом Portnov.com. Это просто он где-то там лежит. Он уже давно не в ходу, но он лежит, просто чтобы не пропадал. Вот для него специально сделали вот этот вот, значит, там subdomain. И если мы пойдем вниз, вот сюда, вниз, тут будет написано QA Resume Samples. Это не очень точно. Там вообще Resume Samples. Вот мы идем туда, и тут, видите, разные, много разных профессий. Ну, какой-то вы девелопер, я не знаю, какой там, Java девелопер. Дело не в том, они все устаревшие, там, может быть, 10 лет этим резюме, но вы просто посмотрите, что люди пишут, как они описывают разные проекты, в которых они участвовали. Вот эти вот буллеты, которые там есть, это то, ради чего вот создавалась эта коллекция. Вот вы говорите там, 5 years of experience, да, а вы пишете, например, там вместо 5 years of experience вы пишете там experience in a study project. Да, вы делали study projects. Experience in Java там development study projects, бла-бла-бла. Ну и пошел. Значит, это у него summary, потом у него технические навыки, а вы напишите свои. Потом у него какой-то опыт. Вот он где-то там работал. Это все липовые конторы, это тут такого. Август 2001, ну да, значит, давно создавалось. Вот он, какой-то проект, вот он его описал. Потом он говорит, чего я делал? Вот он говорит, я делал вот это, делал вот это. Вот эти вот буллеты. Каждый из этих буллетов вы можете на себя примерить и попробовать написать что-то, но свое, в этом ключе. А вот тут еще он чего-то делал, когда он был на более низкой позиции. А вот где-то он совсем там вот начинающим был, да, вот он тут где-то был начинающим, тоже что-то делал и так далее. Потом там другое резюме, номер два, да, значит, тоже что-то делал. Еще раз, тут этих резюме, сколько там их, 16 штук. Посмотрите, как люди пишут. Это не то, что вы должны оттуда копи-пейст делать, нет. Это для того, чтобы вы взяли, подделали под себя, чтобы вы не говорили, ой, я не знаю, что написать. Вот тебе, что люди пишут, вот давай немножко сообрази. Если вы никогда не делали никакого учебного проекта, а как-то так еще учили язык без того, чтобы какой-то проект сделать, забудьте о том, что вы программисты, что вы хотите работу до тех пор, пока вы не сделаете там пару проектов. Вы не программист, и никакой работы вам, ну даже я не знаю, если только знакомый какой-нибудь там за руку приведет куда-то и скажет, хороший парень, без резюме, потому что в резюме вам нечего написать. Понятно, да? Значит, здравствуйте. Америка отличается разнообразием жизни в различных городах и штатах, в отличие от Европы. Возможности несравнимы. Мне всегда казалось, что в Европе много разнообразия между городами и странами. Там насчет возможностей, тут я уже не знаю. А так, жизнь разнообразная там, мне кажется. По какой причине большинство мужчин в США не бреют подмышки? Я как-то даже не могу сказать про всех мужчин, я как-то не наблюдал за ними. Это же не гигиенично. Не могу сказать. Касательно Израиля. ООН просто спонсировала Хамас, заплатив когда-то Палестине 1,8 миллиарда. Господи. Абсурдное обвинение в геноциде. Остается надеяться на возможности Израиля, всего народа. Ну, это не вопрос исключительно Израиля. Израиль как бы противостоит там чему-то, но арабы как нация должны задуматься над тем, с чем они входят в 21 век и как долго еще там весь оставшийся мир может терпеть вот такой животный вандализм, когда убивают, когда насилуют, режут на куски, там глаза на глазах у детях, там глаза вырезают родителям и так далее, и так далее. До тех пор они должны осмыслить себя как людей. До тех пор, пока они себя сравнивают, как бы параллели с животным миром, понимаете, ничего не получится. Вот, то есть у них в голове должно что-то произойти, понимаете? Так, Вивек молодой, красивый и всяко лучше Дементоса. Понимаете, если вы хотите ему отдаться, например, может быть он Десантоса, видимо, да? Значит, если вы хотите отдаться ему, может быть он вам чисто так вот по-мужски больше нравится. Но это абсолютный патологический ублюдок. Я не знаю, в чем еще он может быть привлекательным, кроме того, чтобы ему, например, отдаться. Хотя и в этом смысле он абсолютный урод, так я к нему отношусь, субъективно. Дядь Миша, я на работе. Это достойно уважения. Так, ставлю лайк, посмотрю в записи. Ну, ради бога, что же, работайте, конечно, это хорошо. Это богоугодное дело. Так, дядь Миша, тот, кто написал на английском «Don't forget to like», Subscribes, это он про вашу футболку. А, ну да, есть такое, есть. Так. Можете простым языком объяснить суд в отношении Трампа на сумму 300 миллионов долларов? Ну, конечно. Есть деньги, которые бизнес тратит. Значит, есть деньги, которые ты платишь за страховку того, что у тебя есть. И ты, конечно, хочешь меньше заплатить. Это фактически накладной расход. Для того, чтобы меньше заплатить, ты должен показать меньше рисков, меньше ответственности для страховой компании. И в этом смысле они занижали стоимость своих активов. Говорят, вы у нас страхуете вот не там, не вот это вот, вот это, а вот это вот, всего тут ничего тут страхуют. И они не доплачивали страховым компаниям, которые в случае, там, в случае с чего должны были бы заплатить на всю катушку. С одной стороны. С другой стороны, есть цена страховки. Если цена страховки миллион, да, то они не получили миллион, а получили, может быть, там 500 тысяч. Понимаете? А вот, этот, вот эти полмиллиона, они как бы у них украли. Вы можете сказать, ну ничего же не случилось, правильно? Ну ничего же не случилось. Это не значит, что вы не украли. Просто страховка такой бизнес, где может случиться, а может не случиться. А могло случиться, понимаете? Поэтому они сфабриковали, сфальсифицировали информацию, на основании которой у них получилась существенная экономия при оплате страховки. Второй процесс, который для бизнеса является накладным расходом, это процент на деньги, которые мы берем взаймы. Если у меня солидный бизнес, там, допустим, если у меня миллиард денег есть в моем бизнесе, ну там вот дома, там я не знаю, что у меня там еще есть, вот, и я хочу одолжить что-то, мне дают под 1%. Если у меня 100 миллионов, мне дают под другой процент. Понимаете, ту же самую сумму. Потому что я уже не такой надежный, не такой массивный там, и так далее. Риски больше. Поэтому что получилось? Они на страховке экономили за счет того, что уменьшали свои активы. А на получении займов в банке они наоборот раздували стоимость своих активов. Раздували. Соответственно, банки им давали под более низкий процент. Таким образом, банки были обворованы на некоторые деньги, страховые компании были обворованы на какие-то деньги. И вот по совокупности ущерб, который был нанесен страховым компаниям и банкам, оценивается вот сейчас в 370 миллионов пока. Пока. Чем закончится, какую сумму ему реально присудят, мы не знаем. Но вот смысл вот этих действий в этом. Это мошенничество с целью как бы фрод, так называемый, да, это мошенничество с целью получения, так сказать, денежки там, где они должны были ее потратить, на нее оставили у себя. Так. Доброго времени суток. Конечно, вы всегда, когда покупаете вино, то говорите, что Каберне или Мерлот предпочитаете. А почему не типичный калифорнийский сорт Зинфандел? Я очень люблю Зинфандел, но последнее время вот как-то у меня больше Каберне Совиньон идет. Зинфандел очень люблю. Причем не розовый Зинфандел, а вот именно такой смачный, красненький такой, хороший, исключительно. Исключительно. А как там ваша ученица Таня Генерал из Хьюстона? Я не знаю. Она какое-то время что-то как-то стучалось, что вот сейчас должна, собиралась приехать, это год назад, потом еще собиралась, потом откладывала, потом еще откладывала. Может, она и приезжала, но не зашла, ну, я не знаю. Ну, то есть, я как бы отзывчивый, в том смысле, если человек говорит, давай встретимся, я с удовольствием, но если нет, то нет. Я не слежу за ее там каналом или судьбой там как-то, ну, то есть, не то, что мне не интересно, но то есть, когда какая-то информация есть, я говорю, ага. А так, чтобы именно вот там отслеживать, я не отслеживаю. Я вообще-то слушаю в фоновом режиме. Делаю подготовку для укладки плитки. Вот и. А вы все лайк поставь. Вот оторвали от работы, я поставил. Да, друзья, нехорошо. Оторвали от работы, нехорошо. Лайков все равно мало. 335 лайков на 480 присутствующих. Кстати, дядь Миш, недавно российские солдаты выложили фото трех снарядов. Иранский, российский и северокорейский. Они же понимают, что они на стороне зла. Иран и Северная Корея – это же зло в чистом виде. Я извиняюсь, а Россия что, добро в чистом виде, что ли? Как-то даже вы меня удивили. Так они все три, как бы, из одной. Это Иран и Северная Корея, они просто снаряды продали. А эти-то эти снаряды выпускают. Это же немножко другое. Знаете, снаряды выпускают, пытки, массовые убийства зверские, вандализм, изнасилование, все эти бучи с серпенями. Вы чего? Разве можно Северную Корею и Иран ставить на одну доску с этой кремлевской сволочью? Так. Таня Генерал перенесла рак груди. Я знаю, да, это я знаю. Дядь Миша, привет из Ростова Великого. У нас минус 26. А я там бывал, кстати. У нас минус 26. Холодрыга. как вы перестроились к постоянному лету в Калифорнии. Это потихонечку происходит. Я вам скажу больше, я близко не имею той устойчивости к холоду, которая у меня была, когда мы жили в Москве. Вот. То есть, когда мы через 20 лет там снова оказались, и я думал, ну что там минус 5? Вы не представляете, какой кошмар минус 5. При том, что я вроде и одет, и все, и ужас. Вы же говорили, что рассматривали Аделаиду в Австралии для переезда в 80-е. Даже песню сочинили. Сочинил. Я не рассматривал, я фантазировал. Понимаете, это же была фантазия. Фантазировать можно. Что был немецкий? Повезло, что был немецкий язык. Без него в Германии делать нечего совсем. Нет, можно же по-английски, наверное, нет? Интересно, а это правда выигравшим ГК россиянам и белорусам отказали в интервью? На каких основаниях? Я не думаю, что им отказали в интервью абсолютно никак. Им, скорее всего, пришлось куда-то поехать на интервью. Это да. Приезжают постоянно. Что вы такое говорите? Постоянно приезжают, вот рассказывают, как они там пробирались в Варшаву на интервью там, и так далее. Получали испанскую там, визу въездную там, из России. Там, и добирались потом до Варшавы. Нет, почему? Их вполне пускают. И интервью проходит нормально. Сложнее тем, кто в Украине, потому что, значит, оттуда выехать невозможно. Ни на интервью, ни просто так. Это уже совсем другое дело. А я понимаю, когда бегут от войны. Жизнь одна, особенно когда молодые. Сожалею, ситуация сложная. Да. Конечно, нет, но кто же говорит. Михаил Петрович, за 2 года в США заработала на дом down payment. Друзья, молодец, смотри, какая Алена. Так, скажите, лучше покупать в кредит сейчас или ждать весны? Может быть, весной банковский процент станет меньше. Алена, тут есть такой момент, состоящий в том, что когда банковский процент становится меньше, цены становятся выше. Понимаете, да, это связанные вещи. Связанные вещи. Поэтому я бы на вашем месте купил бы сейчас, а когда процент станет меньше, я бы перефинансировал. Вот это было бы таким, может быть, меньшим злом. Да? То есть, это все равно денег стоит, да? Но на непродолжительном отрезке времени у вас процент будет повыше, но зато потом будет ниже. То есть вы получите с обеих сторон и цену пониже, и процент пониже, но не сразу. Что, Света, идем, да? Нет, ты скажи. Идем, идем. Все, друзья, за мной пришли. Света, ну ты покажешься зрителям? Покажись. Вот, пожалуйста. Друзья, вот пришла Света.
А вот и я.
То, что ты вся в черном, Света. Да. Ну, скажи что-нибудь.
Ну, с наступившим Новым годом. Вот завтра будет старый Новый год. И на этом новогодние праздники закончатся. И будет уже хорошо, можно будет возвращаться к обычной жизни. А у нас у Томика сегодня день рождения, между прочим.
Да, я рассказал, да, я рассказал.
Вот большой мальчик, 3 года. Все, да. Пошли.
Хорошо. Значит, насчет Мариуполя, говорят, что из Мариуполя шли поезда 3 дня, они были забиты. Я говорю о тех поездах, которые в начале были. То есть был момент, когда поезда подавали, а никто не ехал. Может быть, уже потом, когда там началось уже на всю катушку. И вот, наверное, мы говорим просто о разных промежутках времени. Просто я говорю, что было время, когда, вот жалуюсь, я же видел там кадры, показывают и говорят, что вот, пожалуйста, мы там подаем, а они не хотят ехать. Не могу вспомнить, как называются конверты красно-белые на грин-карту, где найти в России. Я не уверен, что вы в России их найдете. Конверт вот так выглядит. Называется вот он Priority Mail, да? Priority Mail. Это американский конверт. United States Postal Service. Это просто американская почта. И конверт называется Priority Mail. Но из России вы вряд ли его пришлете. Я сомневаюсь. Это все по Америке у нас гуляет. Кстати, лежит грин-карта, друзья, на человека уже очень давно лежит. Никита Рябов. У меня на него и номер соцстрахования, по-моему, тут же лежит. Вот этот Никита Рябов. Наверное, так без грин-карты и живет, я не знаю. Никита, вы отзовитесь, если там кто знает Никиту. Может, я тогда куда-то я ее, эту грин-карту пристрою. Так. Дядя Миша любит хапать. Кальян, что ли? Нет, оце не кальян. Оце, Света, как сказать вода по-украински? Вода. Оце дуже гарна вода.
Это дневная норма просто
называется. Нет, по-украински скажи. Вода как? Вода, вода или вода? Не відають, не відають, Світлана. Вивчала, вивчала українську мову, та не вивчила.
Не вивчила.
Не вивчила, не вивчила. У мене експромт, я чек темний по цій часті.
Це тобі мерка.
Мерка, мерка. Мерка, як там, це... Помниш, як в пісні там, це мерка...
Мерка, да чого-то там примерка.
Да, чого-то там примерка, да. Да, в Мариуполе пишет 50 тысяч погибших. Ребят, я слышал от 20 до 100 тысяч. То есть, как бы никто не знает, не может толком сказать. Но вот есть официальные данные, вот, которые сообщают о погибших. Туда, видимо, не включены вот эти вот, вот колоссальные цифры из Мариуполя. Но просто вот... Я понимаю, о чем вы говорите. Я просто говорю, что есть какие-то там данные, которые публикуют. И вот говорят, вот там столько-то тысяч погибших. Вот, среди них там столько-то детей там, и так далее. И цифры, которые публикуют официальные, они существенно меньше, чем вот эти 50 тысяч. Да. Когда закончится убийство людей в Украине? А я что, у меня этот хрустальный шар, что ли, есть, чтобы я там мог это погадать? Убийство людей в Украине. Ладно, ребятки, я, к сожалению, должен двигаться. Значит, что хочу сказать. Есть очень интересный сюжет. Мне сегодня прислала Наталья Квик, Фальконе. Она мне прислала интервью с художницей, значит, Алена Исакова зовут художницу. У нас на кухне три ее картины висят. И Алена увидела, что Наталья стала рисовать. И пришла в восторг и говорит, познакомь меня с Натальей. Вот они уже месяц там, значит, бурно обсуждают вопросы искусства. И, значит, там сегодня вышло интервью, и я с утра успел посмотреть там одним глазом. Очень-очень неплохой такой разговор. Я был как-то приятно удивлен. В общем, так, может, сходите, гляньте. Так. В Германии по-английски нельзя. Берлин, Мюнхен, Гамбург, все. Ну, хоть... Уже кое-что. Смотрите, Мюнхен, там тепло. Вот, там ближе к Европе, все, уже можно жить. Значит, хорошо, ребятки, я отправляюсь на мероприятия, связанные с именинами. С днем рождения Томми Михайловича. Пойдем его сдадим все. Сейчас я с ним погуляю, потом в сервис его сдадим. В общем, на всю катушку. Счастливо и до новых встреч. У меня, кстати, на вечер видео уже заложено. Там пикантная история о том, как муж купил сапоги, такие, знаете, прям, ну, очень-очень длинные такие сапоги Олесе. И вот мы снимаем там, ну, там есть о чем поговорить. В общем, такой очень, очень занятный есть сюжетец, так что приходите. Все, счастливо.